не искусственный интеллект.
Здравствуйте, меня зовут Антон Кузнецов, и это не искусственный интеллект. Подписывайтесь на наш подкаст на площадках Яндекс.Музыка, Apple Podcast и на YouTube. А также не забывайте про наш телеграм-канал «Мэри. Искусственный интеллект». Все ссылки будут в описании. Сегодня наш выпуск посвящен одному из самых влиятельных философов за всю историю – Дэвиду Юму. Дэвид Юм входит в самые разнообразные рейтинги самых влиятельных философов за всю историю, среди которых находятся Платон, Аристотель, Декарт, Кант и, конечно же, Юм. Он известен в первую очередь среди нефилософской аудитории и даже философской аудитории своими скептическими идеями, однако наш гость убежден, что такое понимание Юма неверно. И Юм – это в первую очередь позитивный философ. Сегодня в гостях у нас член-корреспондент РАН, доктор философских наук Вадим Валерьевич Васильев.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Очень рад вас видеть, что вновь пришли к нам на подкаст.
Да.
Не прошло,
не первый раз,
да, да. Не прошло нескольких месяцев.
Приветствую наших дорогих зрителей и слушателей. Меня зовут Мэри, я представитель искусственного интеллекта и ассистент Антона. Постараюсь поддержать разговор о шотландском философе. Вадим Валерьевич, так почему же Дэвид Юм не занимает такого же высокого места, как за рубежом?
В моей вот лично шкале, так сказать, он занимает очень, конечно же, высокое место. Так что в каком-то смысле я не понимаю, почему это так, но могу предположить, что это связано с тем, что современная российская философия – это наследница советских времен. В советские времена господствовал диалектический материализм, это такой обновленный марксизм, а марксизм идет от гегелевской философии. И вот в этой традиции Гегель и его последователи совершенно Юм не признавался какой-то значимой фигурой. Они не обращали на него внимания, он был для них маргинальной величиной. Вот. И думаю, с этим это связано. Потом Ленин в свое время очень презрительно в книге «Материализм и империя критицизм» высказывался о Юме. Правда, то, что он хотя бы что-то о нем сказал, позволило потом издать в советские времена, в 60-е годы, переводы качественные. Переводы Юма. Но тем не менее, вот ответ очень простой.
Кстати, это довольно ироничная история, что тот факт, неважно в каком контексте упоминал Ленин каких-то философов, но это обеспечивало возможность их исследования. Плохо он к ним относился или хорошо, но в итоге это была какая-то такая разрешающая инстанция. Вот можно этим заниматься.
Вот. То есть, ну, надо, правда, сказать, что и до марксистских времен, когда, так сказать, господствовала русская так называемая религиозная философия, тоже Юм был не самой важной фигурой, но по другой причине. Он никакого отношения к религиозной философии не имеет, это светский, очень трезвый мыслитель, так что он и в те времена плохо встраивался вот в российскую культуру. Сначала по одной причине, потом по другой, но а в наши времена еще просто не изменилось, так сказать, сознание философов в достаточной степени для того, чтобы быть в гармонии со всем миром, потому что везде, конечно же, Юма очень-очень-очень ценят.
А с чем связан его такой высокий статус?
Высокий статус, если в двух словах, то он связан с тем, что Юм совершил прорыв сразу в нескольких областях. Был настоящим революционером, ну, например, в учении о причинности, в решении разного рода эпистемологических проблем, вот, философии религии, в этике. И вот эти его революционные идеи, они стали отправной точкой для последующих дискуссий. Вот, то есть многие юмовские идеи, в наши дни в том числе, они служат вот тем полем, на котором ведутся споры.
Вадим Валерьевич, можете какие-то иллюстрации дать исторические, как Юм повлиял, может быть, на 19 век или на 20 век?
Ну, в 19 веке, кстати говоря, вот господствовало гегельянство, и не только оно захватило, не только Германию, поэтому влияние Юма было небольшим, так сказать, это не его век. Хотя были, конечно, исключения, например, Шопенгауэр, говорил, что одна страница из Юма больше стоит, чем все, что написал Гегель и многие другие. Вот такое отношение. Но а на рубеже 19 и 20 веков, в 20 веке, вот он оказал большое влияние как на континентальных, так и на аналитических философов. Ну, например, основатель феноменологии Гуссерль считал Юма первым феноменологом, вот настоящим. Ну, правда, говорил, что он с завязанными глазами, такой своеобразный феноменолог, но тем не менее. И последователи Гуссерля, конечно же, учитывали вот эти его рассуждения. На Рассела значительное влияние Юм оказал, но еще более значительное влияние он оказал на последующих философов, вот философов, которых можно назвать уже совсем современными, от Дэвида Льюиса, к примеру, выдающегося аналитического метафизика, вот, который, опираясь на идеи Юма, построил свое учение о причинности, до, скажем, Деннета, еще одного по-настоящему большого философа наших дней, для которого Юм – это просто самый настоящий кумир. Вот. Ну, тут очень много можно называть имен, но это очень серьезное влияние. Вот вы упоминали социологические опросы. Вот, в частности, в одном из таких опросов был задан вопрос современным философам. Вот с кем из философов прошлого, классических, вы больше всего себя как бы ассоциируете? Вопрос с современным философом. И Юм с большим отрывом там занял первое место. То есть для вот философов аналитического, к примеру, склада, Юм – это такая фигура, которая им понятна как никто вот среди философов прошлого, с которым им легко было бы сейчас вести беседу. Понятно, о чем говорить, как говорить. То есть он близок.
А ваш выбор был бы таким же?
Таким же, совершенно однозначно, конечно.
Для своего времени Юм был такой же значимой величиной, как для 20 века, для нашего времени?
Или... Он был где-то вот с середины 18 века, он родился в 711 году, умер в 776. Ну вот... Где-то с середины XVIII века он стал самым, пожалуй, успешным литератором британским. Причем его слава вышла далеко за пределы Британии. Но и потом он стал вообще одним из самых влиятельных людей в мире. Вот знаете, сейчас тоже любят рассуждать о влиятельных людях. Это не обязательно политики. Юм был одним из самых влиятельных людей в мире где-то вот в 60-е годы 18 века. Но он был влиятелен все-таки скорее не как философ, а прежде всего как историк. Историк. Он написал шеститомную историю Англии. Это был супер-бестселлер и блистательное произведение. Оно перевернуло вообще отношение к истории. Это был как глоток свежего воздуха в те времена, потому что она была беспристрастно написана. Вот, чем она подкупала и что делало ее необычайно популярной. Кроме того, он был известен своими политическими эссе, которые оказали влияние, в частности, на авторов американской конституции. То есть, вот некоторые его идеи заложены в основании Соединенных Штатов Америки. Ну, а его эссе на другие темы, которых он очень много создал за свою жизнь, они пользовались бешеным успехом у вот, публики, так сказать, читающей. Их бесконечно переиздавали, то есть обсуждали. Вот. И, ну, религиозными, то есть религиоведческими, скажем, не религиозными, а религиоведческими. Я уже говорил, что он не был религиозным человеком. Но религией он интересовался, изучал, и вот его религиоведческие работы тоже были очень известны. А вот, собственно, его философские трактаты по-настоящему зазвучали только, пожалуй, в 20-м столетии. Хотя это верно лишь отчасти, по крайней мере, вот в Германии к ним тоже в 18 веке относились серьезно, Кант, великий немецкий философ 18 века, говорил, что Юм пробудил его от догматического сна. И Кант был далеко не единственный, кого Юм пробудил.
Действительно, в предисловии к пролегоменам ко всякой будущей метафизике Кант пишет: «Я охотно признаю, что напоминание Дэвида Юма было именно тем, что много лет назад прервало мой догматический сон и придало моим исследованиям в области спекулятивной философии совершенно новое направление».
Но помимо интеллектуального влияния в свою эпоху, Юм был и политически важной фигурой в какой-то момент.
Ну, он занимал, действительно, это так, вот как раз в 60-е годы он был сначала исполняющим обязанности секретаря посольства Великобритании во Франции, потом, собственно, секретарь. Он потом даже стал временным поверенным, то есть исполнял обязанности посла какое-то, правда, недолгое время. Потом он работал замминистра в ответственном министерстве в центральном правительстве в Лондоне. Ну, впрочем, да, вот этот пост временного поверенного, вообще посла Великобритании во Франции, был, конечно, одной из важнейших, ключевых политических должностей, так сказать, в тогдашней Великобритании, учитывая важность Франции. Но влияние Юма я бы не преувеличивал все-таки политическое. То есть он был, вот этот пост, это скорее декорация, которую он занимал вот потом в правительстве. Если он и был влиятельным, то скорее как закулисная фигура. Он мог прямо, так сказать, просить влиятельнейших людей королевства о чем-то и к его просьбам прислушивалось. Он лоббировал интересы шотландцев в Лондоне. Тогда эти королевства уже объединились, возникло единое государство как раз. В начале 18 века в Шотландии распустили парламент, и многие шотландцы переживали, что оказались на окраине. Но, с другой стороны, они устремились в столицу, в Лондон. Ну, и там не всем им было просто, и вот Юм изо всех сил пытался поддерживать своих сородичей, так сказать,
какие были, в Лондоне. Какие были личные качества Юма?
Надо сказать, что Юм вообще очень интересная фигура для биографов, и далеко не так это часто встречается среди философов. Юм необычный был человек, даже начиная с внешности, он был высокий, ну, по тем временам, по крайней мере, около 1,80 у него был рост, по тем временам это довольно много, но он был очень большой человек. Его вес превышал, я думаю, точно неизвестно, но за 150-то точно килограмм. Он со стороны выглядел как такой разноцветный красочный шар.
Красочный.
Да, потому что он любил надевать яркие одежды, и его невозможно, его можно было издалека увидеть в толпе. Вот, ага. Вот такой образ у наших слушателей можно оставить. То есть вот настолько он выделялся из толпы, что сразу же его было видно. У него был очень тихий голос при этом, женский практически.
Женский.
Да, тихий какой-то такой мелодичный женский голос, почти женский. Ну, собственно, осталось только, насколько мне известно, одно единственное свидетельство о голосе Юма. Такое вот прямое. И там не говорится, что он женский, а скорее похожий на женский. Он был очень улыбчивый человек. Он был очень услужливый человек. Он готов был друзьям, что называется, своим, которых он очень ценил и любил, пол помыть. При этом он не выносил совершенно зависимости от кого-то. Вот это одна из важнейших его характерологических черт. Он никогда не шел на поклон. Он даже вот никогда не посвящал, как было принято тогда, каким-то важным особам свои произведения. И всю жизнь он стремился к самостоятельности, финансовой прежде всего. Он мечтал зарабатывать литературным трудом. И в конце концов он стал им зарабатывать. Ему очень важно было, чтобы его работы читались. Он сам говорил, что вот страсть к литературной славе – это его господствующий вот такой аффект. Он был очень ироничным, особенно в письмах, очень при этом доверчивым и наивным. Шутки иногда его выглядели совершенно по-детски. Он любил посплетничать, поэтому важную информацию ему не доверяли друзья, потому что какую-то секретную она не могла у него удержаться. Он фонтанировал идеями, особенно, вот он такой был, особенно в юности. То есть видно было, что он переполнен собственными какими-то оригинальными мыслями. Иногда он мог задуматься и вообще забыть о том, что происходит вокруг. У него был очень необычный взгляд. Вот многие описывали, многих он даже пугал этот взгляд. Он замирал и как будто пронзал. Причем многим казалось, что он с каким-то какой-то ненавистью смотрит на них застывшим взглядом. Ему даже говорили об этом, писали. Руссо вообще чуть с ума не сошел, знаменитый Жан-Жак Руссо, когда испытал на себе этот взгляд. Когда Юма спрашивали, почему у него такой ужасный взгляд, что он этим хочет сказать, почему он так презрительно смотрит, где он приходил в недоумение. Я просто в этот момент думаю о чем-то. Говорил, разве у других людей не так? Но я задумываюсь и как бы отключаюсь. Mm-hmm. То есть это был сложный... Он был критикан, он любил помыть кости политикам, но при этом он был добрый человек, который всегда готов был помогать. То есть сложная личность, но в основе своей очень позитивная.
А как вы думаете, почему... При всех вот данных, которые вы описали, он пришел в философию. Ведь с таким набором можно было стать не только философом. Что побудило его так много писать философских сочинений? Не так много, но вот основные.
Ну, да. Ну, собственно, мы знаем ответ на этот вопрос. Ну, мы, я имею в виду историки. Сам Юм в одном раннем тексте говорит, что в 18 лет перед ним открылась новая арена мысли, как он выражает. Угу. То есть вот какой-то прорыв произошел, ему стала ужасно интересна философия где-то вот в возрасте 18 лет. Если сопоставить это с другими документами, которые нам доступны, то, в общем, можно сложить такую примерно картинку. Он... Вот примерно в этом возрасте или чуть раньше стал читать философов. Вот так получилось, что он заинтересовался. А именно Локка и Кларка прежде всего. И эти философы, причем не просто какие-то отвлеченные рассуждения, а их рассуждения о том, можно ли доказать бытие Бога. То есть вот его заинтересовал этот вопрос. Он вдруг понял, что можно доказывать, попытаться доказать бытие Бога. До этого он просто принимал на веру существование Бога. Но тут вдруг вот он понял, что вопрос-то не очевиден, и что тут можно доказывать. Он стал об этом думать. И, судя по всему, он понял, что он может возражать что-то. И вот как-то оспаривать может оригинально эти аргументы в пользу бытия Бога. А дальше он понял, что он может... на свои собственные возражения какие-то новые, уже позитивные доводы в пользу бытия Бога придумывать. То есть он вдруг в какой-то момент понял, что ему удается философствовать. И это ему показалось необычайно интересным. Это задвинуло все остальное на второй план. И он реализовал сначала свой первый вот этот проект, где написал книгу, которую как раз он обсуждал доказательства бытия Бога. Он закончил ее, когда ему 20 лет исполнилось всего. Потом он ее уничтожил. Эта книга до нас не дошла. Вот. Но уничтожил не сразу, а уничтожил ее через 20 лет после того, как он ее написал. А после этого он начал еще один философский проект: исследование оснований морали в человеческой природе. Из него, вот из этого проекта, тоже юношеского, 20, опять же, лет он его начал, вырос его знаменитейший трактат о человеческой природе, книгу, которую считают выдающимся произведением всех времен народов, который можно спокойно сравнивать с критикой чистого разума Канта по глубине. Вот. Но, правда, надо сказать, что и судьба этой книги была не очень хорошая. Это, вот она вышла, когда Юму еще не было 30 лет, вот, а дожил он до 65 лет. И так вот первый тираж, там, 1000 экземпляров, и не был распродан до конца жизни Юма. Понимаете? То есть, вот этот его сокровенный опус магнум, философский, сугубо философский, который он создал в муках, причем его создал, он оказался не востребован. Но последующие его философские работы были более успешными, хотя вот и не столь успешными, как исторические работы, как эссе и так далее.
Вадим Ильич, прежде чем мы перейдем к вопросам непосредственно философии Юма, я вот что подумал. Когда мы говорим о философах 20 века и даже 19 века, то я редко слышал, чтобы кто-то уничтожал свои работы. Ну, то есть, так, такое бывает, да, но когда речь заходит о философах более раннего времени, 18-го, 17-го и более глубоких времен, такие истории, такое ощущение, что частотность уничтожения своих собственных работ, она увеличивается. Как вам кажется, есть ли какие-то истоки этого?
Вы знаете, это интересное очень у вас наблюдение. Философы, современные философы тоже иногда уничтожают.
Иногда, работу. Но это не да. выглядит как, то есть не является частью, существенной частью биографии.
Ну, может быть, так. Вот если меня, например, считать современным философом, так. то я могу сказать, что в 18 лет я написал свою первую книжку примерно в 17 лет, и где-то в 19 лет я ее тоже уничтожил. Ага. Вот, так что и жалею сейчас об этом.
Многие гении и одаренные таланты прошлого уничтожали свои произведения и труды. Сегодня мы можем только жалеть о таких решениях и мечтать узреть эти шедевры. Но даже в наше время можно увидеть подобные инциденты. Например, в 2018 году знаменитый художник Бэнкси почти уничтожил свою работу «Девочка с шаром» на аукционе Сотбис в Лондоне. Сделал известный аноним это дистанционно. Посмотрим же на это.
Ну, значит, гипотеза неверна. Значит, современные философы уничтожают свои книги.
Вот перед вами сидит философ, который это сделал давно. Но в те, наверное, вы правы. Может быть, сейчас это реже бывает, но тогда очень часто работы скорее терялись. То есть не только они уничтожались, но и утрачивались. Вот Беркли потерял, например, часть своего трактата, главного его, собственно, сочинения. Но ну, надо подумать вообще. У вас у самого есть ответ на этот вопрос? Почему?
Нет.
Если принять, что это все-таки так.
Понимаете, если бы это был бы какой-то дух романтизма, то я бы это, может быть, понял. Но так как это история очень давняя, то у меня какой-то гипотезы не сложилось. Юм известен, я уже говорил об этом в самом начале, как скептик, и когда вот люди читают о проблеме «я», о самости, то очень часто в качестве иллюстрации скептического подхода приводят юмовскую идею о том, что самость или «я» – это пучок перцепции, что на самом деле никакого «я» нет, а есть вот поток или пучок перцепции, пучок восприятий. Почему Юма можно считать скептическим философом, и почему вы с этим не согласны? Вот какие его идеи скептические? считаются такими?
Ну, ну он сам иногда называл себя скептическим. Он говорил, что моя философия, конечно, достаточно скептическая. И многие покупались на это. Кроме того, он действительно какие-то вещи в скептическом ключе подавал. Ну, к примеру, вот смотрите, скептики, настоящие скептики, такие радикальные скептики, они всегда играют на противоречиях. То есть, находят в каком-то предмете, который, казалось бы, доступен для обсуждения, для познания, они находят противоречия. Ну, вот я могу привести пример противоречий, которые находил Юм. Вот, к примеру, все мы, согласитесь, уверены в том, что за пределами наших ощущений существует реальный мир, да? Вот нам свойственна эта вера. Юм ее признавал существование. Но, с другой стороны, вот этому мощному инстинкту когнитивному верить во внешний мир противостоят, уверен он был, рациональные аргументы, которые доказывают, что вот окружающие нас объекты могут существовать только в восприятии. Вот оно противоречие. То есть, с одной стороны, мы допускаем существование внешнего мира, с другой стороны, должны его отрицать. И вот в такой ситуации, когда сталкиваются две позиции, и непонятно, какая из них сильней, вот возникает такое подвешенное состояние, не остается ничего другого, как говорили древние еще скептики, совершить эпохе. Ну, Юм не использует этот термин, ну, неважно. То есть, воздержаться от суждений. Ну, вот приходится. Вот она скептическая позиция. В том же, вот вы упомянули теорию «я». Ну, на самом деле, да, Юм создал такую сначала позитивную концепцию. «Я» – это куча перцепций, куча переживаний или пучок. Mm-hmm. Перцепции. На самом деле, это-то не скептическая позиция, это просто достаточно... Это оригинальная, остроумная, интересная теория, да? Но через какое-то время, очень быстро, буквально там в течение полутора лет, он отказался от этой теории, он нашел в ней проблемы. И в специальном приложении к третьему тому трактата он показал, в чем состоят эти противоречия. То есть... И завершил вот это рассмотрение, подорвав свою собственную теорию и не предложив ничего другого, такими примерно словами, что я теперь воспользуюсь привилегией скептика и просто оставлю этот вопрос без решения. То есть, вот что такое я, он оставляет этот вопрос без решения, но при этом не просто без решения, когда можно было бы сказать, ну, я в этом не разбираюсь и все, это же не скептическая позиция, а он наоборот. Он разобрался в этом вопросе и нашел фундаментальные противоречия в тех принципах, которые вот мы можем открыть, рассуждая о нашем «я». И все. Занимаю позицию скептика, умываю руки. Вот. Ну, в целом, иногда Юма называют еще скептиком, потому что он считал, что разум человеческий, достаточно слабая способность, мало что ему доступно, разуму. Можно рационально познавать какие-то вещи, ну, в частности, вот сугубо рациональная, по сути, наука – математика. Он признает, что это строго рациональная наука. Но в других вот областях разум вовсе не так силен, как кажется. Например, в вопросе о причинности. Вот все мы считаем, что события какие-то происходящие вокруг нас имеют причину. Но оказывается, что с помощью разума, и он пытается доказать, Юм, правда, рационально доказать, не только нельзя установить причины событий, но вообще нельзя даже доказать, что вообще у всего, что происходит, есть причина.
Противоречие.
Мы верим в это, а вот рационально доказать не можем.
Да, а как это? Потому что обычный человек может сказать, ну, смотрите, у нас есть естественная наука, физика, допустим, устанавливает закон E равно там, mc квадрат, и, пожалуйста, у нас есть закон, который обосновывает связь событий, и эта связь, она причинная, поэтому какие здесь могут быть проблемы?
Ну, тут вот подобные законы, они устанавливаются на основе опытов. Опыт – это осмысление чувственных впечатлений.
Угу.
То есть здесь разум играет тоже второстепенную роль. Вот мы видим какие-то регулярности на опыте, их узнаем и обобщаем их до законов. То есть это участие разума здесь минимально, но проблема-то в том, что даже вот когда мы обобщаем, вроде бы разум то участвует, но оказывается, что и здесь участвует не только он, потому что, к примеру, вы видите какую-то регулярность в природе, да, и смело говорить, вот это закон. Откуда вы знаете, что она сохранится в будущем? Вы же переносите вот те опытные данные, которые вы получаете, вы их как бы обобщаете, в том числе и на будущее. Откуда вам известно, что ход природы не изменится, спрашивает Юм. И вот оказывается, что разум бессилен доказать, что ход природы не изменится, что эти регулярности останутся такими же, какие они были. А почему? Юм на этом не останавливается, он продолжает вопрошать. А почему мы тогда переносим? Ну, потому что есть вот у нас такой инстинкт когнитивный, благодаря которому мы как раз переносим прошлое на будущее. Он называет его привычка, но это не очень удачное название. Ну, в общем, это инстинкт, вот суть которого именно в переносе с известного на неизвестное. Рационально его нельзя обосновать, этот перенос.
Значит, принцип причинности, то, что у всякого события есть причина, он просто никак нельзя его обосновать.
Ну, тут это запутаннейшая тема, конечно. Очень много сейчас интересных работ за последние десятилетия о природе обоснований. Опубликовано, что такое обоснование, тут его можно понимать по-разному. Но в лоб вот так вот доказать, что, например, каждое событие имеет причину, демонстративно, как говорили раньше, доказать, то есть так, чтобы не оставалось никаких сомнений, нельзя. Нельзя демонстративно доказать, что ход природы не изменится. Ну, можно как бы, знаете, постфактум пытаться обосновать, говорить, что, например, вот этот инстинкт, переносящий прошлое на будущее, он выгоден в каком-то биологическом смысле, в эволюционном смысле выгоден. Вот. Такого рода обоснования, они возможны. Но с помощью такого рода обоснования нельзя вот быть, тем не менее, уверенным на 100%. Что ну, будет именно так в будущем.
Вот это и звучит как негативный вывод. Можно ли инструментами юмианской философии обосновать или существование внешнего мира, или то, что какие-то есть каузальные отношения к этой причинности?
Юм, вы знаете, он пытается вообще переосмыслить саму природу вот такого рода вопросов. Он говорит, что надо правильно задавать вопросы вот такого рода, и тогда мы сможем дать точные ответы на них. Вот если вы спрашиваете, есть ли у всего, что существует, причина, то на этот вопрос нельзя дать ответ. Если вы спрашиваете, существует ли мир за пределами наших ощущений, то строгого доказательного ответа, положительного, на этот вопрос нельзя дать, так же, как и отрицательного. Но вот если вы спрашиваете, почему я верю в причинность, если вы спрашиваете, почему я верю в существование внешнего мира за пределами ощущений, вот на эти вопросы можно дать точный и строгий ответ. Потому что для того, чтобы получить такой ответ по Юму, нам, я согласен с ним, нам не надо выходить за пределы нашего «я», мы просто должны анализировать наши убеждения вот, в причинности, существования внешнего мира, показывать их соотношения, показывать, откуда они возникают, как они переплетаются. В общем, на эти вопросы можно дать строгий ответ. И Юм считал философию, метафизику, истинную метафизику, как он называл, которая как раз такими вопросами занимается, точной наукой, которую по своей точности можно сравнить даже с математикой. То есть в этом отношении Юм никаким тоже не был скептиком. Вот видите, традиционный скептик ну, разрушает все человеческое знание. Юм считал, что есть математика, которая ничего не может разрушить, и есть вот метафизика истинная, которая тоже очень строгая дисциплина. Есть экспериментальные науки, они тоже могут быть точными. Он вовсе не выступает против науки, против знания.
То есть подход Юма к каким-то базовым метафизическим проблемам заключается в том, что мы не должны рассматривать их в лоб, а должны посмотреть на предельные вопросы через призму анализа наших базовых установок, базовых убеждений.
Ну, или, вот можно сказать, в таком феноменологическом ключе. То есть рассматривать все эти вещи как корреляты сознания, как сказал бы потом Гуссерль, вот не случайно же он Юма считал феноменологическим философом, он как раз это все почувствовал, что Юм переосмысляет само проблемное поле, переформатирует его в феноменологическом ключе.
Друзья, у нас сегодня есть, как в любом спектакле, знаете, есть ружье, которое висит на стене, оно рано или поздно выстрелит. Те, кто смотрит нас на YouTube, уже увидели, что на столе находится книга, которая была написана Вадимом Ильичем Васильевым о Дэвиде Юме. «Дэвид Юм и загадки его философии». Эту книгу мы сегодня разыграем. Вадим Валерьевич придумал интересный вопрос. Дело в том, что в возрасте 23 лет Дэвид меняет свою фамилию с Хоум на Юм. Почему?
Да, вот такой простой вопрос. Почему он поменял фамилию? Да.
И за ответ вы получите эту книгу. Насколько я знаю, это единственное на данный момент систематическое большое исследование идей Юма на русском языке.
На русском языке. Ну, конечно, были, тут надо оговориться, были большие работы о Юме на русском языке еще в дореволюционные времена, вот Виноградов, например, в советские времена Нарский написал даже не одну книгу о Юме, но книга, в которой охватывались бы все его работы, как в этой книге, и все стороны деятельности Юма, такой книги действительно не было. В этом смысле ее можно назвать первой такой вот систематической монографией.
Так, ну что же, почему Дэвид поменял свою... Дэвид поменял свою фамилию с Хоума на Юм? Пишите в комментариях на YouTube, в нашем телеграм-канале «Мэри Искусственный интеллект». Это у нас есть в ссылках, вы все найдете. И за ответ вы получите эту великолепную книгу. Вадим Ильич, мы с вами работаем вместе и на кафедре истории зарубежной философии, и в Центре исследования сознания. И важная тема для нас – это тема свободы воли. Можете объяснить, что думал о свободе воли Юм?
Да, действительно, вот это одна из тех областей, в которых Юм сделал что-то очень важное, что вдохновляет и современных авторов, которые на него ссылаются постоянно. Правда, надо сказать, что вот в некоторых областях он совершил прорыв, придумал что-то совершенно оригинальное, Юм. Но вот в этой области он скорее систематизировал очень удачно идеи своих предшественников. Ну и вот очень четко все это изложил. Значит, суть его взгляда на свободу воли очень проста. Свобода воли существует, утверждает Юм, и она совместима при этом, хотя она существует, она совместима, как он выражается, с необходимостью, а сейчас необходимостью природных процессов. Сейчас это называют детерминизмом. Ну, можно и так сказать, излагая позицию Юма. То есть, он считает, что свобода воли совместима с детерминизмом. Но тут ключевой вопрос. Как он понимает свободу воли? Он понимает свободу воли как возможность поступать по своим желаниям. То есть, я свободен тогда, когда... В ситуации, когда я делаю что-то, да, можно сказать, что если бы я захотел сделать что-то другое, я бы сделал что-то другое. Вот если мои поступки таковы, что если бы я захотел поступить иначе, то поступил бы иначе, то мою волю можно назвать свободной. И вот он очень остроумными доводами показывал, что вот такое понимание свободы совершенно не противоречит представлению о том, что вся наша жизнь – это цепь вот, необходимых событий. Вот. И более того, он показывал, что такое понимание свободы, воли, оно совместимо с ответственностью. То есть, когда мы говорим, что человек ответственен за какие-то поступки, мы предполагаем, что он действовал свободно. Вот если мы посмотрим, какая здесь свобода подразумевается вот в этих случаях, то окажется, что это именно юмовская свобода. Он придумал даже специальный термин для такого вот понимания свободы – гипотетическая свобода, он ее называл. Угу. Почему гипотетическая? Вот потому что тут вот ключевое определение, как могло бы быть в другой ситуации. Ее еще называют иногда в современной литературе условной свободой, или есть такое понятие «свобода действия». Вот тоже оно здесь применимо. Ну, это лишь вот ядро юмовской концепции, и вокруг него, вокруг этого ядра очень симпатичная периферия. Все так вот удачно очень юмом скомпоновано, что получилась цельная, очень убедительная концепция.
Не раз вы уже сегодня говорили слово «прорыв». Угу. В отношении причинности мы уже плюс-минус разобрались, что сделал Юм. Конечно, друзья, я вас призываю читать в первую очередь сочинение Юма или журнал «Финиковый компот», у которого вышел номер про причинность, там тоже массу всего интересного найдете. А какие другие прорывы вы бы выделили со стороны юмовской философии?
Ну, если вот самые яркие, то вот вы действительно упомянули о причинности, но тут надо уточнить, правда, что в этом прорыве была онтологическая сторона и эпистемологическая. Онтологическая сторона прорыва, какая из них важнее, это спорный вопрос, но это разные прорывы. Суть в том, что Юм впервые после Аристотеля, можно сказать, дал четкое определение и понимание причинности. То есть он дал дефиниции, и причем не из головы их взял, а как бы осмыслил интуиции, обыденные интуиции, из этих интуиций вывел не одну, а даже несколько дефиниций, и вот эти, сейчас я их не буду воспроизводить, но в этом суть. И эти дефиниции как раз стали основой для последующих дискуссий. Так? Это вот онтологическая сторона. А эпистемологическая, да, он много занимался вопросом о том, как мы познаем причинность, и понял, что здесь вот важную роль играют вот эти инстинкты. Кроме того, он совершил прорыв в исследовании эмпирического знания. То есть вот он очень интересовался таким вопросом. Вот как мы и почему что-то более-менее уверенно можем говорить о вещах, чувственных объектах, которые непосредственно нам не даны вот сейчас в опыте. Вот мы можем сказать, что в нескольких километрах от нас, например, сейчас вот там на Воробьёвых горах стоит здание МГУ. Так? Вот главное здание МГУ. Вот я уверенно это говорю. Но оно ведь мне не дано сейчас, это здание. Я его не вижу. Откуда я знаю, что оно находится там? Вот всерьез до Юма, как ни парадоксально, никто этим вопросом не задавался. А он не только задался, но глубоко, на несколько шагов, вплоть до исключительно интересных и парадоксальных даже в чем-то выводов, проработал этот вопрос. И вышел в том числе на тему, вот как вообще мы можем переносить данные, которые у нас есть, с известного на неизвестное, в частности, с прошлого на будущее. И такой перенос часто делается, когда мы индуктивные совершаем заключения. Поэтому Юм, как многие говорят, это, так сказать, общее мнение, он впервые по-настоящему поставил проблему индукции в эпистемологии. Вот одна из фундаментальных проблем, над которой после Юма многие ломали голову. О свободе мы сказали. Еще один прорыв, значение которого только сейчас многие начинают по-настоящему понимать, а он, может быть, одним из самых важных был у Юма, он совершил в исследовании природы морали. Тогда конкурировали разные теории на то, что такое мораль. Не буду сейчас подробно о них говорить, это отдельная большая тема. Но вот важно, что Юм выдвинул альтернативное обоснование морали. совершенно новое, не встречавшееся до этого в истории мысли в развернутом виде. Он утверждал, что основой морали является эмпатия, как мы сейчас говорим, или симпатия, он называл это симпатией, ну, по-современному, так сказать, эмпатия. И вот если вы посмотрите на современные дискуссии о морали, то вы увидите, как много сторонников у этого именно понимания, что мораль невозможна без эмпатии. Это Юм придумал. И не просто придумал, он не просто сказал об этом, он целую детальнейшим образом проработанную теорию создал. Она была настолько оригинальной, настолько не встраивалась в тогдашние контексты, что ее значение поняли далеко не сразу. Но вот сейчас уже понимают.
В качестве совета для наших зрителей и слушателей, в каком порядке лучше читать произведение
Юма? У Юма три, можно сказать, главных шедевра. Это трактат о человеческой природе, его раннее сочинение. Исследование о человеческом познании, это работа среднего периода. Вот. И идеология естественной религии, это его, может быть, любимое детище, которое уже после смерти его опубликовано было, и над которым он работал всю жизнь. Значит, трактат очень сложен и запутан. Напоминает готическое здание или готический собор с множеством башенок, переходов, с какими-то подвалами, лабиринтами. Его в первую очередь точно не надо читать, если вы хотите понять вот главное из того, что сделал Юм. Начинайте с исследования о человеческом познании. Это шедевр абсолютно, это классика философская, каждая почти глава иллюстрирует тот или иной прорыв. Там 12 глав, и, по крайней мере, 9 из них – это вот революционные открытия, которые он совершил, и которые оказывают влияние на современность. Ну, а если вас интересует в Юме литературное, так сказать, начало, если вам нравится философия, которая сочетается с художественной почти прозой, то, конечно, диалогия естественной религии, закрученный такой вот почти триллер, можно сказать, интеллектуальный о бытии Бога.
Вадим Ильич, спасибо большое, что вы пришли. Было очень интересно. И я надеюсь, мы с вами дальше поговорим еще о Канте. Стоп. Обязательно. Да. Друзья, оставляйте свои комментарии к этому выпуску у нас на YouTube-канале, в Telegram-канале «Мэри. Искусственный интеллект». Он будет в описании. Участвуйте в нашем конкурсе за вот эту замечательную книгу о Дэвиде Юме и загадках его философии. И смотрите наши следующие подкасты. Передаю слово нашей Мэри.
Дэвид Юм был очень разносторонней и неординарной фигурой. Многими он воспринимается как скептик, поскольку указал на непреодолимые трудности в понимании внешнего мира, Бога, Я, причинности и законов природы. Но такое толкование поспешно. Во-первых, благодаря Юму эти вопросы получили новое дыхание. Во-вторых, Юм показал, что их нельзя решить в лоб. В-третьих, что исследование природы наших базовых убеждений поможет получить ответы на эти вопросы.
Неискусственный интеллект.